Глава 13. К вечеру Передонов явился к директору поговорить по делу. Директор Николай Власевич Хрипач имел известное число правил, которые столь удобно прикладывались к жизни, что придерживаться их было нисколько не обременительно. По службе он спокойно исполнял все, что требовалось законами или распоряжениями начальства, а также правилами общепринятого умеренного либерализма. Поэтому начальство, родители и ученики равно довольны были директором. Сомнительных случаев, нерешительности, колебаний он не знал, да и к чему они. Всегда можно опереться или на постановление педагогического совета, или на предписание начальства. Столь же правилен и спокоен был он в личных сношениях. Самая наружность его являла вид добродушия и стойкости. Небольшого роста, плотный, подвижный, с бойкими глазами и уверенную речью, он казался человеком, который недурно устроился и намерен устроиться еще лучше. В кабинете его на полках стояло много книг, из некоторых он делал выписки. Когда выписок накоплялось достаточно, он располагал их в порядке и пересказывал своими словами. И вот составлялся учебник, печатался и расходился. Не так, как расходятся книжки Ушинского или Евтушевского, но все-таки хорошо. Иногда он составлял, преимущественно по заграничным книжкам, компиляцию, почтенную и никому не нужную, и печатал ее в журнале, тоже почтенном и тоже никому не нужном. Детей у него было много, и все они, мальчики и девочки, уже обнаруживали зачатки разнообразных талантов. Кто писал стихи, кто рисовал, кто делал быстрые успехи в музыке. Передонов угрюмо говорил: «Вот вы все на меня нападаете, Николай Власевич. Вам на меня, может быть, клевещут, а я ничего такого не делаю». «Извините», — прервал директор, — «я не могу понять, о каких клеветах вы изволите упоминать. В деле управления вверенной мне гимназией я руководствуюсь собственными моими наблюдениями и смею надеяться, что моя служебная опытность достаточна для того, чтобы с должной правильностью оценивать то, что я вижу и слышу. Тем более при том внимательном отношении к делу, которое я ставлю себе за непременное правило», — говорил Хрипач быстро и отчетливо, и голос его раздавался сухо и ясно, подобно треску, издаваемому цинковыми прутьями, когда их сгибают. «Что же касается моего личного о вас мнения, то я и ныне продолжаю думать, что в вашей служебной деятельности обнаруживаются досадные пробелы».
«Да», — угрюмо сказал Передонов, — «вы взяли себе в голову, что я никуда не гожусь, а я постоянно о гимназии забочусь».
Хрипач с удивлением поднял брови и вопросительно поглядел на Передонова. «Вы не замечаете, — продолжал Передонов, — что у нас в гимназии скандал может выйти, и никто не замечает. Один я уследил». «Какой скандал?» — с сухим смешком спросил Хрипач и проворно заходил по кабинету. «Вы меня интригуете, хотя, скажу откровенно, я мало верю в возможность скандала в нашей гимназии». «Да. А вот вы не знаете, кого вы нынче приняли», — сказал Передонов с таким злорадством, что Хрипач приостановился и внимательно посмотрел на него. «Все вновь принятые наперечет», — сухо сказал он. «Притом же принятые в первый класс, очевидно, не были еще исключены из другой гимназии, а единственный, поступивший в пятый класс, прибыл к нам с такими рекомендациями, которые исключают возможность нелестных предположений». «Да, только его не к нам надо отдать, а в другое заведение», — угрюмо, словно нехотя, промолвил Передонов.
«Объяснитесь, Ардальон Борисович, прошу вас», — сказал Хрипач. «Надеюсь, вы не хотите сказать, что Пыльникова следует отправить в колонию для малолетних преступников?»
«Нет, эту тварь надо отправить в пансион без древних языков», — злобно сказал Передонов, и глаза его сверкнули злостью.
Хрипач, засунув руки в карманы домашнего коротенького пиджака, смотрел на Передонова с необычайным удивлением.
«Какой пансион?» — спросил он.
«Известно ли вам, какие учреждения именуются таким образом?»
И если известно, то как решились вы сделать такое непристойное сопоставление?»
Хрипач сильно покраснел, и голос его звучал еще суше и отчетливее. В другое время эти признаки директорова гнева приводили Передонова в замешательство, но теперь он не смущался.
«Вы все думаете, что это мальчик», — сказал он, насмешливо щуря глаза. «А вот и не мальчик, а девчонка. Да еще какая!»
Хрипач коротко и сухо засмеялся, словно деланным смехом, звонким и отчетливым. Так он и всегда смеялся.
«Ха-ха-ха!»
— отчетливо делал он, кончая смеяться, сел в кресло и откинул голову, словно падая от смеха.
«Удивили же вы меня, почтенный Ардальон Борисович! Ха-ха-ха! Скажите мне, будьте любезны, на чем вы основываете ваши предположения, если посылки, которые вас привели к этому заключению, не составляют вашей тайны? Ха-ха-ха!»
Передонов рассказал все, что слышал от Варвары, и уж заодно распространился о дурных качествах Каковкиной. Хрипач слушал, по временам раздражаясь сухим, отчетливым смехом.
«У вас, любезный Ардальон Борисович, зашалило воображение», — сказал он, встал и похлопал Передонова по рукаву. «У многих из моих уважаемых товарищей, как и у меня, есть свои дети. Мы все не первый год живем. И неужели вы думаете, что мы могли принять за мальчика переодетую девочку?
Вот вы так к этому относитесь. А если что-нибудь выйдет, то кто же будет виноват?» — спросил Передонов.
«Ха-ха-ха!» — засмеялся Хрипач. «Каких же последствий вы опасаетесь?»
«В гимназии разврат начнется», — сказал Передонов. Хрипач нахмурился и сказал: «Вы слишком далеко заходите. Все, что вы мне до сих пор сказали, не дает мне ни малейшего повода разделять ваши подозрения».
В этот же вечер Передонов поспешно обошел всех сослуживцев, от инспектора до помощников классных наставников, и всем рассказывал, что Пыльников – переодетая барышня. Все смеялись и не верили, но многие, когда он уходил, впадали в сомнение. Учительские жены, так те почти все поверили сразу. На другое утро уже многие пришли на уроки с мыслью, что Передонов может быть и прав. Открыто этого не говорили, но уже и не спорили с Передоновым и ограничивались нерешительными и двусмысленными ответами. Каждый боялся, что его сочтут глупым, если он станет спорить, а вдруг окажется, что это правда. Многим хотелось бы услышать, что говорит об этом директор, но директор сверхобыкновения вовсе не выходил сегодня из своей квартиры, только прошел, сильно запоздав, на свой единственный в тот день урок в 6-м классе, просидел там лишних 5 минут и ушел прямо к себе, никому не показавшись. Наконец, перед 4-м уроком седой законоучитель и еще 2 учителей пошли в кабинет к директору под предлогом какого-то дела, и батюшка осторожно завел речь о Пыльникове. Но директор засмеялся так уверенно и простодушно, что все 3 разом прониклись уверенностью, что все это вздор. А директор быстро перешел на другие темы, рассказал свежую городскую новость, пожаловался на сильнейшую головную боль и сказал, что, кажется, придется пригласить почтеннейшего Евгения Ивановича, гимназического врача. Затем в очень добродушном тоне он рассказал, что сегодня урок еще усилил его головную боль, так как случилось, что в соседнем классе был Передонов, и гимназисты там почему-то часто и необычайно громко смеялись. Засмеявшись своим сухим смехом, Хрипач сказал: «В этом году судьба ко мне немилосердна. 3 раза в неделю приходится сидеть рядом с классом, где занимается Ардальон Борисович, и представьте, постоянно хохот, да еще какой! Казалось бы, Ардальон Борисович человек не смешливый, а какую постоянно возбуждает веселость». И не дав никому сказать что-нибудь на это, Хрипач быстро перешел еще раз к другой теме. А на уроках у Передонова в последнее время действительно много смеялись. И не потому, чтобы это ему нравилось. Напротив, детский смех раздражал Передонова. Но он не мог удержаться, чтобы не говорить чего-нибудь лишнего, непристойного. то расскажет глупый анекдот, то примется дразнить кого-нибудь посмирнее. Всегда в классе находилось несколько таких, которые рады были случаю произвести беспорядок, и при каждой выходке Передонова подымали неистовый хохот.
К концу уроков хрипач послал за врачом, а сам взял шляпу и отправился в сад, что лежал меж гимназией и берегом реки. Сад был обширный и тесный. Маленькие гимназисты любили его. Они в нем широко разбегались на переменах. Поэтому помощники классных наставников не любили этого сада. Они боялись, что с мальчиками что-нибудь случится. А хрипач требовал, чтобы мальчики бывали там на переменах. Это было нужно ему для красоты в отчетах. Проходя по коридору, хрипач приостановился у открытой двери в гимнастический зал, постоял, опустив голову, и вошел. По его невеселому лицу и медленной походке уже все знали, что у него болит голова. Собирался на гимнастику пятый класс. Построились в одну шеренгу, и учитель гимнастики, поручик местного резервного батальона, собирался что-то скомандовать, но, увидя директора, пошел к нему навстречу. Директор пожал ему руку, рассеянно поглядел на гимназистов и спросил: «Довольны вы ими? Как они, стараются? Не утомляются?» Поручик глубоко презирал в душе гимназистов, у которых, по его мнению, не было и не могло быть военной выправки. Если бы это были кадеты, то он прямо сказал бы, что о них думает. Но об этих увольнях не стоило говорить неприятной правды человеку, от которого зависели его уроки. И он сказал, приятно улыбаясь тонкими губами и глядя на директора ласково и весело: «О да, славные ребята!» Директор сделал несколько шагов вдоль фронта, повернулся к выходу и вдруг остановился, словно вспомнив что-то. «А нашим новым ученикам вы довольны? Как он? Старается? Не утомляется?» — спросил он лениво и хмуро и взялся рукою за лоб. Поручик для разнообразия и думая, что ведь это чужой со стороны гимназист, сказал: «Несколько вял, да, скоро устает». Но директор уже не слушал его и выходил из зала. Внешний воздух невидимому мало освежил хрипача. Через полчаса он вернулся и, опять постояв у двери с полминуты, зашел на урок. Шли упражнения на снарядах. 2-3 незанятых пока гимназиста, не замечая директора, стояли, прислонясь к стене, пользуясь тем, что поручик не смотрел на них. Хрипач подошел к ним. «А, Пыльников», — сказал он, — «зачем же вы легли на стену?» Саша ярко покраснел, вытянулся и молчал. «Если вы так утомляетесь, то вам, может быть, вредна гимнастика?» — строго спросил хрипач. «Виноват, я не устал», — испуганно сказал Саша. «Одно из двух», — продолжал хрипач. «Или не посещать уроков гимнастики, или... Впрочем, зайдите ко мне после уроков». Он поспешно ушел, а Саша стоял смущенный, испуганный.
«Влетел», — говорили ему товарищи. «Он тебя до вечера будет отчитывать». Хрипач любил делать продолжительные выговоры, и гимназисты пуще всего боялись его приглашений. После уроков Саша робко отправился к директору. Хрипач принял его немедленно. Он быстро подошел, словно подкатился на коротких ногах к Саше, придвинулся к нему близко и, внимательно глядя прямо в глаза, спросил: «Вас, Пыльников, в самом деле утомляют уроки гимнастики? Вы на вид довольно здоровый мальчик, но наружность иногда обманчива бывает. У вас нет какой-нибудь болезни? Может быть, вам вредно заниматься гимнастикой?»
«Нет, Николай Власич, я здоров», — отвечал Саша, весь красный от смущения.
«Однако», — возразил хрипач, — «и Алексей Алексеевич жалуется на вашу вялость и на то, что вы скоро устаете. И я заметил сегодня на уроке, что у вас утомленный вид. Или я ошибся, может быть?»
Саша не знал, куда ему скрыть свои глаза от пронизывающего взора хрипача. Он растерянно бормотал: «Извините, я не буду, я так просто поленился стоять. Я, право, здоров, я буду усердно заниматься гимнастикой». Вдруг совсем неожиданно для себя он заплакал. «Вот видите», — сказал хрипач, — «вы, очевидно, утомлены. Вы плачете, как будто я сделал вам суровый выговор. Успокойтесь».
Он положил руку на Сашино плечо и сказал: «Я позвал вас не для нотации, а чтобы разъяснить. Да вы сядьте, Пыльников, я вижу, вы устали».
Саша поспешно вытер платком мокрые глаза и сказал: «Я совсем не устал».
«Сядьте, сядьте», — повторил хрипач и подвинул Саше стул. «Право же, я не устал, Николай Власевич», — уверял Саша.
Хрипач взял его за плечи, посадил, сам сел против него и сказал: «Поговорим спокойно, Пыльников. Вы и сами можете не знать действительного состояния вашего здоровья. Вы мальчик старательный и хороший во всех отношениях. Поэтому для меня вполне понятно, что вы не хотели просить увольнения от уроков гимнастики. Кстати, я просил сегодня Евгения Ивановича прийти ко мне, так как и сам чувствую себя дурно. Вот он, кстати, и вас посмотрит. Надеюсь, вы ничего не имеете против этого?» Хрипач посмотрел на часы и, не дожидаясь ответа, заговорил с Сашей о том, как он провел лето. Скоро явился Евгений Иванович Суровцев, гимназический врач. Человек маленький, черный, юркий, любитель разговоров о политике и о новостях. Знаний больших у него не было, но он внимательно относился к больным, лекарством предпочитал диету и гигиену и потому лечил успешно. Саше велели раздеться. Суровцев внимательно рассмотрел его и не нашел никакого порока. А хрипач убедился, что Саша вовсе не барышня. Хотя он и раньше был в этом уверен, но считал полезным, чтобы впоследствии, если придется отписываться на запросы округа, врач гимназии имел возможность удостоверить это без лишних справок. Отпуская Сашу, хрипач сказал ему ласково: «Теперь, когда мы знаем, что вы здоровы, я скажу Алексею Алексеевичу, чтобы он не давал вам никакой пощады». Передонов не сомневался, что раскрытие в одном из гимназистов девочки обратит внимание начальства и что кроме повышения ему дадут и орден. Это поощряло его бдительно смотреть за поведением гимназистов. К тому же погода несколько дней подряд стояла пасмурная и холодная. На бильярд собирались плохо. Оставалось ходить по городу и посещать ученические квартиры и даже тех гимназистов, которые жили при родителях. Передонов выбирал родителей, что попроще. Придет, нажалуется на мальчика, того высекут, и Передонов доволен. Так нажаловался он прежде всего на Иосифа Крамаренко, его отцу, державшему в городе пивной завод. Сказал, что Иосиф шалит в церкви. Отец поверил и наказал сына. Потом та же участь постигла еще нескольких других. К тем, которые, по мнению Передонова, стали бы заступаться за сыновей, он и не ходил. Еще пожалуются в округ. Каждый день посещал он хоть одну ученическую квартиру. Там он вел себя по-начальнически. Распекал, распоряжался, угрожал. Но там гимназисты чувствовали себя самостоятельнее и порой дразнили Передонова. Впрочем, Флавицкая, дама энергичная, высокая и звонкоголосая, по желанию Передонова высекла больно своего маленького постояльца Владимира Бультикова. В классах на следующий день Передонов рассказал о своих подвигах. Фамилии не называл, но жертвы его сами выдавали себя своим смущением.